И не только не заходил, но и всячески избегал прямых встреч с ним, вплоть до того, что, завидев на улице хозяина района, демонстративно сворачивал на другую сторону. Подрезов первый пошел на примирение. Да как? Раз вышел из райкома со своей свитой, кто там такой храбрый шагает по мосткам на той стороне и не здоровается? Лукашин, ты? Я. А чего не подходишь? А чтобы не подумали, что подхалимничаю. Хорошо, сказал Подрезов. Раз ты не подходишь, я подойду. И что же? Пошлепал через грязную дорогу на виду всей свиты здороваться с председателем колхоза. Ну как, Худяков, видел хозяйство? Спросил Подрезов. Лукашин молчал. Хотя об этом-то он и собирался говорить. Не сплетничать, не доносить. Это по первости только ему хотелось как следует причесать своего соседа, а разобраться прежде всего самому, как хозяйничает шайвольский председатель. Насколько верны эти россказни насчет тайных полей? В кабинет вошел сияющий помощник Подрезова. Телеграмма: Евдоким Поликарпович, приятная. Подрезов быстро развернул протянутый листок, пробежал глазами. Да, род Подрезовых пошел в гору. У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед. Он горделиво по-молодецки вскинул свою большую умную голову и кивнул Лукашину. Есть предложение двинуть ко мне. Как ты на это смотришь? Лукашин замотал головой. Нет, он по всем статьям должен ехать домой. Да и надоели ему эти перепады в подрезовском настроении. Но разве Подрезов отступится от своего? Нет-нет, пойдем. Да ты у меня еще и не бывал, так? Потом вдруг снял трубку, сам позвонил в Пикашина. Передайте Мининой, муж задерживается на совещании. Подрезов жил недалеко от райкома, в небольшом желтом домике с красным пестро разрисованным мезонинчиком. Кроме этого мезонинчика, у дома была еще одна достопримечательность. Кусты черемухи и рябины, посаженные тут еще старым хозяином, доверенным знаменитых пинежских купцов Володиных. Но Подрезов кусты эти основательно поукротил. Он любил, чтобы жизнь била в его окна. Света в верхнем этаже, где жил Подрезов, несмотря на поздний час, не было. Но сам Подрезов нисколько не удивился этому. По крутой лестнице высокого на столбах крыльца они поднялись наверх, вошли в сени. Подрезов чиркнул спичку. На той стороне длинных сеней обозначили зыбкие переплеты черной рамы, дверь сбоку с большим висячим замком. «Иди туда. Замок это так, вроде пугало, а я сейчас». Лукашин, поребячий, совсем как в далеком детстве, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, пошагал в темноту, потом долго шарил по стене, отыскивая замок. Яркий свет ударил ему в глаза, когда он, наконец, открыл дверь. Подрезав с лампой в руке, встречал гостя у порога. «Устраивайся, а я буду хозяйничать. Ромку не трогаю, она у меня нездорова». Запели, заходили половицы под ногами увесистого хозяина, захлопали двери. Подрезав три раза выходил в сени. На столе, накрытом старенькой клеенкой, появилась квашеная капуста, соленые грибы и редька. «Тебя упрекал как-то, без рыбы живешь, а у меня тоже небогато. Тоже на лешье мясо больше нажимаю. Лешье мясо, грибы. А надо бы рыбки достать. Чего все глазами водишь? Непривычно?» Лукашину действительно было непривычно. Столярный верстак, рубанки, фуганки, стамески, долота. Самая настоящая столярка. И у кого? У первого секретаря райкома. «Не удивляйся», — сказал Подрезов. «Я ведь брат по специальности столяр. Не слыхал? Да и столяр-то, говорят, неплохой. Поезжай в верховье района, там и теперь шкафы моей работы кое у кого стоят. Мне 12, что ли, было, когда меня отец стал с собой по деревням таскать. И вот когда в райком запрягли, специально это хозяйство завел. Хоть для разминки, думаю, черта лысого. Забыл, как и дерево-то под рубанком поет. А ведь когда-то я с закрытыми глазами на спор мог сказать, что в работе елка там, сосна или береза, по звуку. Подрезав, налил гостю, себе чокнулся, выпил. Потом, смачно хрустя капустой, смущенно подмигнул. Ну, еще какие вопросы будут в разрезе автобиографии первого? Образование? Начальное? Семейное положение? Женат? Старший сын техник? Ребенком вот обзавелся. Дочь учительница, замужем и тоже с приплодом, так что я по всем статьям дед. А сколько же этому деду лет? Мне-то? А как ты думаешь? Ну, думаю, лет на 5, на 6, меня старше, не больше. Подрезав, довольно захохотал. Слезы навернулись на его голубых с бирюзовым отливом глазах. Ты из какого? 906-го, так? Так, Подрезав, брат, не надуешь. Всех своих коммунистов знаю. А в войну и лошадей по кличкам знал. По всему району. Во всех колхозах. Бывало, к примеру, твоей Анфисе звонишь. Нету, нету лошадей, Евдоким Прикарпович, как так нету? А туча у тебя где? А партизан? А гром? Менина и кроить нечем. А все-таки сколько ж тебе лет? Спросил Лукашин. Нет, я маленько тебя помоложе. По годам. Как бы мимоходом бросил Подрезав. С 907-го. Знаю, знаю, старше выгляжу. Не ты первый удивляешься. Я, брат, рано жить начал, в этом все дело. Знаешь, сколько мне было, когда я первый раз женился? 17. Подрезав смущенно заулыбался. А жене моей 21, и я ее ученик. Заметив недоверчивый взгляд, Лукашина ухмыльнулся. Думаешь, сказки рассказывает Подрезав. Нет, правды не пересказать. Выру речку знаешь? Приток Пиниги. Но так я белый свет, а вернее ели да сосны на этой самой выре впервые увидел. Там моя родина, выселок. За 90 верст от ближайшей деревни. Беглые солдаты, когда-то, говорят, скрывались. Школы до революции, понятно, не было. 20 домов населения. И вся твоя академия псалтырь да Библия. Да и то по вечерам, когда ты уж лыка не вяжешь. Я с 8 лет стал за верстак, а в 10 я уж рамы колотил. И вот, когда мне повернул уж на 17, приезжает к нам учительница. Первая — культурную революцию делать в 1924 году. «Памятный год», — сказал Лукашин. «Слушай дальше!» — нетерпеливо оборвал Подрезав. И так разошелся, что даже кулаком по столу стукнул. «Как на заседании?» «Ты...» Когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до 16 лет не то что города, а и человека-то городского не видел. Понимаешь, что такое был для меня приезд Елены? Подрезав, налил в стакан водки, жадно выпил. Да, а школы-то в Ири нету. Где делать культурную революцию? Ну, я ребят кликнул. С этого и началась моя общественная деятельность. Построили к осени школу. Старики на дыбы, не надо школы. Под старину, под коп, зараза мирская. Староверы все у нас были. Меня дома братья да отец дубасят, из синяков не вылезаю. Но и я упрямый. Даром, что пенек лесной, я сообразил, нельзя ли в школы. В общем... Построили школу, 5 стенок на 2 класса, да еще Горенко для учительницы. Да, Подрезав широко улыбнулся. Школу-то мы построили. А 1 сентября подошло, ни одного ученика не пустили родители. Мы без школы жили, и дети проживут. Ну, я опять пример подал. Пришел, сел за парту. Учи. В общем, весной результаты такие... У меня на руках свидетельство за начальную школу, а у Елены брюхо. С способный ученик. Но ты, Подрезов свирепым взглядом полоснул улыбнувшегося Лукашина, знай, где губы распускать. Девка одна одинешенька, как среди волков. Матрена у нас была старуха, ни разу в мир за свою жизнь не выезжала, чтобы святость соблюсти и с никонянами не опоганиться. Так эта Матрена знаешь, что сделала. Ночью школу соломкой обложила, да жаровню живых угольков притащила. Ладно, не сердись. Когда человека топят, разве он разглядывает, какое бревно под руку попало? Да я уж, если на то пошло, и бревно-то не последнее был. Лес на школу под выселок приплавил, никто лошади не дает. И помощнички у меня с соплей перешивешь, я один среди них, Жорнов, в детка. Тот у нас в 80 лет изгонял дьявола из плоти. Так что я сделал? На себе, вот на этом самом горбу перетаскал от реки бревна. Она, Елена, в жизни своей такого не видала. А история со стеклом была. О-хо-хо, все готово. Пол набран, потолок набран, окна косячены, рамы сделаны. Одного не хватает стекла. А стекло за 90 верст в деревне. И навигация на нашей выре только ранней весной да поздней осенью, когда паводки. А так, порог на пороге, в лодке не проехать. И вот я ждал-пождал дождей, да и пошел камни в порогах пересчитывать. Привез стекло, через 110 порогов и отмели, и протащил лодку. Вот какая у меня любовь была. Так разве она могла устоять перед такой силой? Подрезов взялся рукой за свой тяжелый, круто выдвинутый вперед подбородок, мрачно уставился в стол. «Ничего-то мы друг про друга не знаем», — подумал Лукашин. И, прислушиваясь к шумно прогрохотавшей под окном машине, не чугареть ли опять загулял, спросил. «А Елена твоя, что с ней?» «Нету. В 31-м отдала концы». Подрезов помолчал, махнул рукой. «Ладно, кончили вечер воспоминаний». Однако Лукашина так взволновал подрезовский рассказ, что он не мог не спросить, от чего умерла Елена. Хорошей жизни. Можно сказать, я сам ее зашиб, буркнул Подрезов. Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной окаянной было, жуть. Я как вырвался на просторы из своей берлоги, мир, думаю, перевернул. 18, председатель сельсовета. Ну-ка, поставь нынешнего сосунка на такое дело. В 20, председатель коммуны, потом дальше, больше. Первая пятилетка, коллективизация, вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе. По 3 суткам мог не смыкать глаз. Лошади подо мной спотыкались да падали. А тут городская девчонка, Пушинка. Да чего там? Дубы пополам ломались, а она уж что? Да, было времечко. С раздумьем сказал Лукашин. Ух, работали. Еще бы, подхватил Подрезов. Мир воздвигался новый, социализм строили. Сейчас сколько у нас в лесу техники? Тракторов, узколейку делаем. А ты знаешь, что в начале 30-х годов мы лошадкой да дедовским топором 1 000 000 кубиков давали. 1 000 000 одним районом. Вот ты у Худякова сегодня был. Какой, думаешь, у него рекорд в 30-е годы был? 120 кубов в день, при норме в 3. Вася Дурынин с ним соревновался, на войне мужика убили. Прочитал это в районке, аж заплакал от расстройства. Ну, говорит, черево из меня вон, а достану Худякова. Кстати, насчет Худякова, сказал Лукашин, что это у него за тайные поля? Подрезав рывком, поднял свою гривастую голову, по-секретарски сдвинул брови. «Это что такое?» «Говорят, на богатке телят откармливает и хлеб сеет, а налоги с того хлеба не платит. Ерунда. Ничего не ерунда. А я говорю, ерунда, рявкнул Подрезов.